информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские политические партии и политические эксперты подводят итоги выборов в Госдуму. Ход предвыборной кампании в Грузии. Выставка якутского искусства в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем этот час информационной программы «Время свободы» с политической российской поствыборной темы. Сегодня в Москве своими планами на будущее делился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, программа минимум выполнена, партия прошла в Думу. На следующей неделе пройдет съезд ЛДПР, на котором Владимира Жириновского, судя по всему, выдвинут кандидатом в президенты. Съезд пройдет под лозунгами «Успокою всех и за все ответите», рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Как сообщил Владимир Жириновский, одними из первых законодательных инициатив его партии в Думе нового созыва будет увеличение президентского срока до 7 лет, а депутатского до 6. В России слишком часто проходят выборы, считает лидер ЛДПР. Также его партия будет бороться за устранение Совета Федерации и сокращение количества депутатов самой Думы до 200 человек. Вот что Владимир Жириновский говорит о своих политических планах и возможном ходе президентской кампании.
У нас 20-й съезд ЛДПР состоит 13 декабря. Там будет выдвинут кандидат в президенты от ЛДПР. Два лозунга. Успокою всех и за все ответите. Посмотрим, какие будут лозунги у других. Чего вы смеетесь? Что вы тоже будете отвечать за что-то? Будете отвечать. Поэтому вот два лозунга избирательной кампании кандидатов в президенты от ЛДПР. Чувствуете, и съезд уже назначен, и лозунги определены, и кандидат известный не только всей стране, всему миру. А что остальные партии? Полная тьма, полная непрозрачность. О чем это говорит? О слабости. Так вот, и нужно голосовать за тех, кто сильнее и смелее. И когда научитесь, тогда будете сидеть с более веселыми лицами. А пока вам придется грустить, потому что кончается год свиньи, начинается год крысы. Зюганов, крыса, подложит мне свинью 2 марта. Объясняю, как подложить свинью. Будет второй тур 16 марта. И он призовет своих избирателей голосовать за моего конкурента, который тоже выйдет второй тур.
Политолог Владимир Прибыловский считает, что шансов стать президентом у Владимира Жириновского практически нет. Хотя его националистическая риторика и стиль поведения популярны у многих россиян. Владимир Прибыловский объясняет, почему Владимир Жириновский и его партия пользуются благосклонностью властей.
Он власти очень удобен. Он аккумулирует некоторую часть оппозиционного электората, причем оппозиционного одновременно и с социальной точки зрения, и с национальной. То есть это часть националистов и часть таких людей, которые, может быть, в других бы условиях голосовали за коммунистов или там искали бы себе еще более левых. Он их аккумулирует и, так сказать, продается администрации президента по сходной цене. Его культивируют, он, не знаю, насколько он был создан в начале 90-х годов, вернее, даже в конце 80-х. Но после 93-го года он используется администрацией президента, сначала Ельцин, теперь Путин, на всю катушку.
А есть ли у Владимира Жириновского реальный шанс когда-нибудь стать российским президентом?
Думаю, что нет. Верхняя планка его рейтинга, она все-таки никогда не поднимется даже до 93-го года. Хотя доля националистического электората растет в России. Люди, которые, ну, хотя бы хоть сколько-то следят за политикой, понимают, что реально Жириновский не националистический кандидат, что это подделка. Ну, вечно у него будет 8, 9, 10%. Реальных националистов не пускают на выборы, и они распределяются между другими партиями и кандидатами. На самом деле, если бы был реальный националистический список на этих выборах, какая-нибудь Великая Россия, Савельева, Рогозина, или там Бабурин был бы пораскрученнее, но его тоже, кстати, сняли, то Жириновский столько бы не получил, у него бы было бы поменьше.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему поствыборной ситуации в России. Госдума 5-го созыва должна собраться в новом составе до конца декабря. Напомню, в нее вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Но российские эксперты считают, что по-прежнему все ключевые решения будут приниматься в Кремле, рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Окончательные итоги выборов будут обнародованы в самые ближайшие дни. Но уже сейчас ясно, что пропрезидентская партия «Единая Россия» имеет конституционное большинство в Нижней Палате – более 300 депутатов. Учитывая, что партии «Справедливая Россия» и ЛДПР лояльны исполнительной власти, Кремль, по крайней мере, при нынешнем президенте России не будет испытывать никаких проблем с лоббированием своих интересов в Государственной Думе. Такова точка зрения известного политолога Марка Урнова.
Изменения в Думе будут напрямую зависеть, если будут, от линии Кремля, а не от логики развития партии. Но если Кремль решит поменяться, если у него изменится политика там, в ту или в другую сторону, сейчас не берусь обсуждать в какую сторону, просто потому что я думаю, что это и Кремлю до сих пор сейчас самому не ясно, еще непонятно, будет преемник или как будет, какой будет преемник или какова стратегия там, сохранения Путина наверху власти. Все это вопросы, но факт то, что Дума на сегодняшний день в той конфигурации, в какой она есть, она лишена самостоятельности, потому не будет меняться постольку, поскольку не будет меняться Кремль, или наоборот, резко изменится, если изменится Кремль.
Научный сотрудник фонда Карнеги Николай Петров в целом согласен со своим коллегой Марком Урновым. И все же новые лица, по его мнению, могут внести качественные изменения в работу Нижней Палаты.
Персональный состав Думы обновляется наполовину примерно, и, во-первых, в Думе появляется целый ряд, в том числе и от «Единой России», ярких людей, которые нужны были для того, чтобы привлекать избирателя в партийных списках, но которых тяжелее использовать как вот партийную пехоту, да, то есть они будут, безусловно, лояльны, но при этом они вполне могут быть индивидуально заметны, чего не было в предыдущей Думе.
Назовите хотя бы пару фамилий.
Например, из спортсменов, там, скажем, Хоркина и Журова, ну, Сихарулидзе, например. Роднина, например, она довольно заметна была в общественной палате. Мы говорим не о том, чтобы идти против линии партии, да, а о том, чтобы высказывать и иметь свою собственную позицию по вопросам, по которым партия, может быть, и не имеет никакой специальной линии. Я бы сказал, еще есть надежда. Вот смотрите, у нас 62 губернатора, большое количество мэров и так далее, да, и спикеров законодательных собраний. Понятно, что большая их часть, или, может быть, даже все сейчас откажутся от мандатов. При этом есть положение, недавно принятое, по которому, отказавшись сейчас от мандата, они могут через какое-то время передумать и вернуться в Думу. Да? И вот это тоже люди, которые достаточно сильны и самостоятельны, несмотря на нынешнее свое положение, и которые в случае своего прихода в Думу могут заметно освежить и сделать более разнообразным депутатский ландшафт.
Если Пятая Дума на этом этапе предсказуема, то на вопрос, кто будет следующим президентом, ответа пока нет. Марк Урнов убежден, что решение о преемнике Владимира Путина будет принимать очень узкий круг людей, включая нынешнего президента.
Если будет принято решение о преемнике, конечно, это будет так или иначе компромиссное, консенсусное решение. Ситуация не такова, чтобы сейчас там один человек, даже Путин, принимал решение. Конечно, это групповое решение.
Президентские выборы в России состоятся в первое воскресенье марта 2008 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии арестован организатор пикета против фальсификации на выборах в Госдуму. В Хабаровске коммунисты второй день пикетируют здание краевого избиркома, протестуя против итогов голосования в Госдуму. В Красноярске прошли похороны матроса срочной службы Дмитрия Терехова, покончившего жизнь самоубийством. Правозащитники сообщают о высылке из России узбекского иммигранта, несмотря на решение Страсбургского суда. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна любопытная новость, она поступила в конце вчерашнего дня. Европейский суд направил России, российским властям, несколько вопросов по делу Ходорковского. Это мероприятие предваряет уже начало разбирательства дела Ходорковского в Европейском суде. О том, как это дело будет разбираться и что значат эти вопросы, мы будем говорить и в следующем часе нашей программы. И это одна из главных тем итогового выпуска программы «Время «Свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. А мы продолжим разговор на российские политические, экономические и культурные темы в рамках обзора свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает британскую прессу. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что пишут Британия и Россия сегодня?
Сначала несколько слов о газетных публикациях. Центральные газеты Guardian, Financial Times, Times пишут о намерении Романа Абрамовича присоединиться к клубу золотопромышленников. Он решил купить 40% компании Highland Gold, которая занимается добычей золота на Чукотке в поселке Майский. Газеты считают, что компания заинтересована в этой сделке, поскольку рассчитывает, что Абрамович уладит конфликт с Росприроднадзором. В свою очередь, Абрамович заинтересован в активной финансовой деятельности Highland Gold на лондонской бирже. Guardian называет сумму, которую российский олигарх и губернатор Чукотки намерен вложить в новый бизнес. 200 миллионов фунтов стерлингов. Ну, теперь о публикациях в британских еженедельниках.
Игорь, учитывая, так сказать, производственный цикл еженедельников и их названия, они, видимо, еще должны откликаться на выборы в Российскую Госдуму.
Да. В «Экономист» два материала на эту тему, редакционная статья и репортаж. Я приведу несколько цитат из редакционной статьи. «Это не демократия, это трагикомический фарс, и об этом следует сказать со всей определенностью. Самое странное, что Кремль прибегает к тактике, в которой нет необходимости. Судя по всему, Владимир Путин действительно популярен. На самом деле нынешние выборы – не реальное политическое соревнование, а фракционная борьба за то, как Путину удержать власть. Скорее всего, он станет премьер-министром, а на президентский престол будет делегирован послушный подпевала. Возможно, нынешний премьер Виктор Зубков. Ну, а после будет найден способ самому Путину вернуться на вершину власти».
Это, так сказать, политический анализ и политический прогноз. А вот рекомендации, вот в «Экономисте» что-то говорят, как теперь относиться к России?
Да, еженедельник считает, что влияние Запада на внутреннюю политику России чрезвычайно ограничено, но, тем не менее, западные лидеры должны решительно осудить выборы в Думу, исключить из парламентской ассамблеи Совета Европы якобы избранных депутатов Думы, поскольку эта ассамблея – клуб демократический, и пересмотреть участие России в «Большой восьмерке» – клубе благополучных демократий. Ну, вот такой вывод делает еженедельник «Экономист».
Но если в политике все плохо, как, к сожалению, бывает в России, то уж русская литература, балет, я не знаю, театр всегда высоко почитались в Британии. Что пишут на этот раз?
Вы знаете, Кирилл, я в сегодняшний обзор включил скорее историческую тему. Издательство «Макмиллан» выпустило в «Мягком переплете» известное исследование британского историка Нормана Дэвиса «Европа в войне» 1939-45 годов. В нем Дэвис, как считают многие эксперты, занимает пророссийскую позицию и на 450 страницах приводит свои аргументы в пользу доминирующей роли СССР в разгроме нацистской Германии. Еженедельник «Times Literary Supplement» рецензирует книгу Дэвиса. Вот аргументы еженедельника. Дэвис пишет, что главными действующими лицами войны были два монстра, а не один – Гитлер и Сталин. Где, по мнению историка, происходили самые решающие битвы? Дэвис внятно не говорит, но явно речь идет о Восточном фронте. Какой концлагерь был самым большим? Нет, не Освенцим, а Воркута-Лаг. Дэвис критикует западную историческую концепцию, но он воюет с ветряными мельницами. Никто в новейшей западной историографии не оспаривал главные тезисы Дэвиса. Все признавали, что сталинский режим был чрезвычайно беспощадным, как признавали тот факт, что Красная Армия сыграла решающую роль в победе над Германией. Об этом еще в 1965 году писал историк Алан Кларк. Дэвис упрощает проблематику. К примеру, даже в 1941 году почти половина военной мощи вермахта противостояла британцам и американцам. Дэвис же пытается совместить несовместимое. С одной стороны, уделяет первостепенное значение Восточному фронту, а с другой – дегероизирует Красную армию как инструмент Сталина. Но если мы считаем Восточный фронт приоритетным, тогда мы должны объяснить, почему советский режим нашел в себе силы для сопротивления, а не заниматься морализированием, как это делает Дэвис. Ведь даже он признает, что производство танков Т-34 имеет непосредственное отношение к созидательным аспектам сталинизма. Если же это так, то нельзя сводить советский режим к формуле «разрушительная иррациональность». Вот такими словами завершается рецензия в Times Literary Supplement на книгу Нормана Дэвиса «Европа в войне» 1939-1945 годов.
Есть такая формула «не благодаря, а вопреки», видимо, вот ее имеет в виду рецензент. Я думаю, что и сам Норман Дэвис тоже, в общем-то, пытался об этом написать. Спасибо, Игорь. Обзор свежих британских газет и еженедельников подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Мы встретимся с Игорем через 2 часа. Будет обзор свежих американских изданий. А мы продолжим международными темами. Поговорим о Грузии. Здесь уже активно идет предвыборная президентская кампания. Оппозиция жалуется на преследование со стороны властей. Со своей стороны руководство страны объявило о том, что оппозиционная телекомпания и медиа возобновит вещание. Рассказывает наш корреспондент Григорий Кабаладзе.
Предвыборная кампания в Грузии постепенно принимает все более острый, можно даже сказать, ожесточенный характер. Достаточно перечислить только последние события. Во вторник неизвестные попытались ворваться в районный предвыборный штаб кандидата в президенты от объединенной оппозиции Левана Гачачеладзе. Злоумышленники разбили стекла в здании, где находится штаб, и скрылись. МВД ограничилось дежурной фразой о том, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. При этом Министерство внутренних дел Грузии опубликовало номер телефона горячей линии, по которой граждане должны позвонить и сообщить о подобных фактах. Во вторник со двора Тбилисского госуниверситета неизвестные в гражданской форме похитили, избили и выбросили из машины далеко в лесу нескольких студентов после того, как молодые люди попытались устроить акцию протеста в момент, когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили встречался со студентами. В средствах массовой информации распространяются противоречивые данные опросов общественного мнения. Например, согласно данным компании BCG, Михаила Саакашвили готовы поддержать 54% избирателей, Левана Гачачеладзе – 15,5%. На третьем месте известный бизнесмен Бадри Патаркасишвили – 15%. Однако, если верить результатам опроса, проведенного влиятельной тбилисской газетой «Квирис Палитра» «Палитра недели», Леван Гачачеладзе на несколько пунктов опережает Михаила Саакашвили. Леван Гачачеладзе, являющийся лидером среди оппозиционных кандидатов, участвует в президентской гонке со слоганом «Грузия без президента». Он не скрывает, что будет занимать президентский пост всего 3 месяца. «Моя программа будет называться «200 дней» или «200 шагов». Можно отсчитывать 7 ноября, до парламентских выборов, когда законодательный орган навсегда упразднит президентский пост, а я уйду на пенсию». Столь оригинальная президентская программа объясняется стремлением объединенной оппозиции, выдвинувшей Гачачеладзе кандидатом, установить конституционную монархию в Грузии. В среду в 18 часов по местному времени истекает срок внесения в ЦИК 50 тысяч подписей в поддержку кандидатов. Сторонники Михаила Саакашвили уже собрали более 140 тысяч подписей. Но главная интрига процесса регистрации – сможет ли зарегистрироваться в качестве официального кандидата известный бизнесмен Бадри Патаркасишвили, против которого Генпрокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в подготовке вооруженного восстания в ходе событий 7 ноября на проспекте Руставели. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Нашу программу продолжит региональная тема. Проблемы борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и оказание помощи заразившимся вирусом СПИД обсуждались на конференции, которая состоялась в Петербурге. Участники конференции отмечали, что усилий медиков для решения этих проблем недостаточно. Требуется больным социальная поддержка, которой они в большинстве случаев лишены. Рассказывает Татьяна Вольская.
Специалисты говорят о том, что в последнее время организации, борющиеся с ВИЧ, добиваются в Петербурге некоторых успехов. Например, сегодня антиретровирусную терапию получают более 1600 больных. Это на 50% больше, чем в прошлом году. И все же обстановка остается серьезной, прежде всего потому, что эпидемия вышла за пределы так называемых групп риска. Какие меры принимаются в связи с этим, говорит главный инфекционист Комитета по здравоохранению Петербурга Аза Рахман.
Мы очень тесно работаем сейчас с женщинами и мужчинами, которые занимаются коммерческим сексом. Мы думаем о том, чтобы широко распространялись презервативы, средства механической защиты хотя бы в тех учреждениях, где это необходимо. А это необходимо во многих местах, потому что заражаются-то в основном молодые люди. Сексуальная активность их весьма велика, это естественно. И поэтому надо подумать, чтобы они были защищены. Наличие презервативов консерватива в таких местах, как бары, клубы, фитнес-центры, ночные клубы, должны быть обязательно. В этом направлении мы работаем сейчас. Защита должна быть сейчас вот от этого естественного пути передачи. А от наркотического пути передачи, ну что должно думать государство? Как защитить наш город от наркотиков? И не только город, а страну.
Лекарств сегодня хватает, говорит Аза Рахманова.
Больные лечатся. Наши лекарства очень эффективны. Они не излечивают, но не возвращают больных к работе, к жизни.
ВИЧ – это не только медицинская, но и социальная проблема. Поэтому так важно взаимодействие медицинских и социальных учреждений.
Если мы будем лечить больных и будем больным, назначать лекарства, высокоактивную антиретровирусную терапию, и в то же время не поддерживать этих людей социальными благами, ну, скажем, тем же самым питанием, той же самой квартирой, которая им нужна, работой не будем их обеспечивать, то наше лечение все пойдет на смарку. Без материальных благ наши лекарства будут бессмысленны.
Не все хотят возвращаться к жизни, говорит координатор проекта помощи семьям Ирина Анагрубанова.
Семьи нам предоставляет центр СПИДа, социальная служба. В основном это матери-одиночки, семьи, которые имеют доход ниже среднего уровня. Многие приходят, не имея документов, даже нет элементарного паспорта или нет пособия на ребенка. У нас идет социальное сначала сопровождение, мы помогаем оформить документы этим родителям. Мы оказываем психологическую помощь, потому что многие прошли кризисные ситуации. У них был негативный опыт общения с социальными службами государственными, с врачами. У нас бывают мамы беременные, которым надо проходить терапию. Во-первых, мы мотивируем, чтобы они посещали центр СПИД врача. Во-вторых, чтобы они обязательно принимали терапию для того, чтобы ребенок родился здоровым. Не все мамы согласны. Мы объясняем, для чего это надо. 90% мамы зависимы. Или сами употребляли наркотики, или их мужья созависимы. В этом случае мы предлагаем лечь на реабилитацию маме. Ребенка мы устраиваем временно в свой проект больницы Цимбалина. Мама проходит реабилитацию, после этого она возвращается, социализируется. Но есть мамы, которые отказывались от помощи, выбирали наркотики и умирали.
Трудно представить себе борьбу со СПИДом без взаимодействия с международными организациями, говорит исполняющая обязанности директора Американского агентства по международному развитию Джанина Джерузельска.
ВИЧ-СПИД
здесь, в России, это очень важная проблема, потому что эпидемия растет очень быстро. Так что один из главных элементов нашей работы – обмен опытом с российскими некоммерческими, социальными, религиозными учреждениями, занимающимися этой проблемой, с местными органами власти. У нас широкая география – Петербург, Оренбург, Самара. Наш главный профиль – это образование. Существует, например, обмен между Ельским и Петербургом. Университетами. Кроме того, мы работаем над предупреждением передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Вклад в улучшение ситуации в Петербурге вносят также другие программы, осуществляемые при содействии международных партнерств с Соединенными Штатами, Нидерландами, Финляндией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. В 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой глава Росохранкультуры Борис Боярсков. 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама, в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии арестован организатор пикета против фальсификации на выборах в Госдуму, как передает корреспондент «Радио Свобода». Председатель организации «Молодая Башкирия» Айвар Рязяпов был задержан на 5 суток после того, как подал заявку на проведение пикета против нарушений, допущенных при подведении итогов голосования. В Хабаровске коммунисты второй день пикетируют здание краевого избиркома, протестуя против итогов голосования в Госдуму. В Красноярске прошли похороны матроса срочной службы Дмитрия Терехова, который покончил жизнь самоубийством. Спустя полторы недели Следственный комитет при прокуратуре Тихоокеанского флота подтвердил, что уголовное дело по факту гибели срочника, матроса-срочника, возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Правозащитники сообщают о высылке из России узбекского иммигранта, несмотря на решение Страсбургского суда. О том, что выходец из Узбекистана Абдугани Камалиев был отправлен в ночь на среду самолетом из Тюмени в Узбекистан, сообщил в интервью «Радио Свобода» глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Москва разочарована письменным ответом Вашингтона на российские инициативы в сфере противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 5 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 декабря 1972 года. Из истории правозащитного движения. О демонстрации на Пушкинской площади в день Сталинской конституции 5 декабря 1965 года рассказывает один из ее участников, ученый Александр Есенин-Вольпин.
7 лет назад, 5 декабря 1965 года, в то время как писатели Синявский и Даниэль сидели под следствием в Лефортовской тюрьме, небольшая группа московской интеллигенции собралась на Пушкинской площади с плакатами, требовавшими уважения Конституции СССР и гласности суда над обоими обвиняемыми. До этого в послесталинское время иногда происходили в разрез с волей властей уличные собрания, литературные митинги молодежи на площади Маяковского в Москве и еще осенью 1956 года на площади искусств в Ленинграде митинг университетской молодежи, добивавшийся открытия выставки картин Пикассо. Летом 1962 года в Новочеркасске был большой митинг рабочих с экономическими требованиями. Появились танки, митингующие вовремя не разошлись, и произошло кровопролитие. Во избежание повторения ненужных несчастий в декабре 1965 года было решено устроить этот митинг расходящимся. Митинг, назначенный на 6 часов вечера, продолжался недолго. Он был грубо пресечен властями, но неоспоримость обоих требований привела к тому, что не только суд над Синявским и Даниэлем, но и последующие суды происходили хотя бы с формальной гласностью. В этом был важный сдвиг, и это положило начало гораздо более широкому движению в защиту прав человека в СССР. Власти усмотрели в этом совершенно законном движении социальную угрозу для себя, особенно после того, как гораздо более широкое движение в защиту гражданских свобод восторжествовало в Чехословакии. Чехословакия была оккупирована, и достижения Пражской весны ликвидированы почти полностью. За этим последовали расправы над участниками советского движения. Трагические судебные фарсы и их постоянная угроза вместе с административно-идеологическим давлением затормозили это движение. Все же оно продолжается в виде издания хроники текущих событий, открытой деятельности Комитета прав человека и появления новых петиций.
У микрофона «Радио Свобода» выступал правозащитник Александр Есенин-Вольпин. 5 декабря 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории правозащитного движения в Советском Союзе вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет Иван Толстой.
После столетнего отсутствия в репертуаре Нью-Йоркской Метрополитен-оперы вновь появилась постановка оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Ифигения в Тавриде» по трагедиям Еврипида. 4 акта, задуманные Глюком, сведены здесь к 2. Режиссер Стивен Уотсворт, художник Томас Линч, в роли Ифигении Сьюзен Грэм. Партию ее брата Ареста исполняет Пласида Доминго, богиня Дианы Мишель Лосье. Британский телеканал BBC One покажет на Пасху 2008 года мини-сериал на евангельскую тему под названием «Passion» – «Страсти», который должен реабилитировать Понтия Пилата. Как пишет газета «Таймс», Пилат предстанет метущимся римским чиновником, который вынужден бороться с повстанцами в Иерусалиме. «Наша задача – избавить страсти от мифов и представить их удивительной открытой историей», пояснил замысел продюсер фильма Найджел Стаффорд Кларк. В роли Пилата занят Джеймс Несбит, актер, известный по фильму «Матчпоинт» Вуди Аллена. Христа сыграет малоизвестный 33-летний актер Джозеф Моул. «Страсти» – самый большой телесериал о Христе со времен картины Франко Дзефирелли «Иисус из Назарета» 1977 года. При раскопках в античном Геркуланоме, городе, погребенном извержением Везувия в 79 году нашей эры, археологи обнаружили остатки деревянного трона. Это единственный известный трон эпохи Древнего Рима. Находка была сделана на вилле папирусов, принадлежавшей Люцию Кальпурнию Пизону, тестью Юлия Цезаря. От трона сохранились две ножки и часть спинки. Уцелевшие резные фрагменты представляют собой иллюстрацию к церемонии Аттидеи, празднества в честь Аттиса, возлюбленного богини Кибеллы, умирающего и воскресающего юноши. На рельеф различимы фигуры Путти, крылатых младенцев, Аттиса и Диониса, изображения сосновых шишек и фаллосов, символов, связанных с культом плодородия. Вилла папирусов до сих пор полностью не раскопана. Ученые рассчитывают на новые находки. Московское издательство «Импето» выпустило репринтное воспроизведение полного словаря эсперанского международного языка, часть русско-эсперанская. Искусственный язык эсперанто был изобретен польским врачом-окулистом Людвигом Заменгофом. Впервые его описание он опубликовал в 1887 году. Впоследствии выпустил множество двуязычных словарей, всего более сотни. В Советском Союзе язык эсперанто находился под запретом в 30-е и 50-е годы. Эсперантисты подвергались репрессиям.
Иван Толстой, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим культурные темы. В Москве проходят Дни культуры Якутии, приуроченные 375-летию присоединения этой территории к России. Одним из наиболее заметных событий стала выставка «От Алан-Хо к новой реальности». Она открылась в Российской академии художеств. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Якутские дни проходят с размахом. В самых разных местах города показывают книжные и художественные выставки, а в нескольких театрах – драматические и музыкальные спектакли из якутской нерюнгри. Еще запланированы конференции, посвященные якутским просветителям, и особая программа, представляющая традиционную культуру с этномузыкой, показом национальной одежды и знаменитых ювелирных украшений Республики Саха. Вообще, все, что касается традиций, в Якутии очень ценят. Вот и перила лестницы, которая ведет к залам Академии художеств, выставка «От Алан-Хо к новой реальности», унизаны разноцветными ленточками на счастье. В картинах и резьбе по бивню мамонта, а экспонируются исключительно современные работы, реалистическое изображение соседствует с мифологическими мотивами. Это так специально для Москвы подобрали, чтобы показать экзотику? Вовсе нет, утверждает Ася Габушева, директор Национального художественного музея Республики Якутия.
Всегда наши художники черпают свое вдохновение именно из Алан-Хо. Это якутский героический эпос, который стал шедевром человечества, в 2005 году объявлено ЮНЕСКО. Наше изобразительное искусство стоит на таких крепких плечах русской художественной школы, но привносит свое национальное своеобразие, мышление, это уважение к предкам, традициям, обычаям. Это выражается именно через изображение старых предметов, утвари вот это, вот эта любовь к орнаментике.
В якутском искусстве очень много символов древних. Какой самый распространенный и самый любимый в Саха?
Конечно, это лировидный узор. Но это вот завитки, вот это представление вообще о мире, поскольку в центре мира произрастает мировое древо, корни его уходят глубоко в нижний мир и принимают форму завитков. Верхний ствол его поднимается в небеса, это верхний мир. мир тоже принимают форму завитков. А срединная часть – это срединный мир, где проживают люди племени Аи с солнечными поводьями за спиной. Это вот народ Саха.
Как сообщает Ася Габушева, дни якутской культуры будут проходить в Москве вплоть до 9 декабря. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Опубликованный в начале недели отчет национальной разведки США, в котором утверждается, что Иран свернул еще в 2003 году проект по созданию ядерного оружия, и что сейчас Тегеран развивает только мирную энергетику, что тоже может дать ему возможность создать бомбу, но только между 2010 и 2015 годами, продолжает оставаться одной из главных тем обсуждения во всемирном и русском интернете. Например, московский обозреватель Александр Майоров на сайте Global.rus в комментарии под заголовком «Разрядка с санкциями» отмечает, что в нынешней иранской игре очень много участников, но, прогнозируя развитие событий на ближайшее время, смотреть все же стоит в первую очередь опять на американцев, поскольку именно они главные гонители Тегерана.
Американский электорат уже привык, что Иран – это враг, почти как Аль-Каида, и поэтому, если просто перестать давить на него, то это будет выглядеть как некрасивая капитуляция. Отчет разведки – это неофициальное признание ошибок, но у публики осядет в голове, что бомбу-то в Иране, оказывается, все-таки не делают. Но параллельно было бы хорошо все-таки продавить нынешний пакет санкций. Для США это был бы знаковый внешнеполитический успех, показывающий, что разрядка разрядкой, но любви к Тегерану Запад тоже не испытывает.
О последнем, то есть о единодушном отсутствии любви к Махмуду Ахмадинеджаду на Западе, по мнению автора текста в Global.rus, говорит, например, свежий ирано-канадский скандал, когда канадская сторона отказалась принять новых дипломатов, которые могли в 1979 году быть радикальными студентами, захватившими американское посольство в Тегеране. Но он, этот скандал, не дает никаких пиар-бонусов для администрации США.
Все происходящее похоже на новую кампанию по пробиванию антииранских санкций, особенно если учесть, что главные их оппоненты – Россия и Китай. С Китаем уже договорились, хотя о чем пока непонятно. Пекин, как обычно, делает каменное лицо. Американцам осталось уговорить Москву. Ирану только на нее теперь и можно рассчитывать. Кто победит в этом перетягивании России, зависит от тактических планов Кремля, которые завязаны сейчас на проблему преемника. Если мы поддержим санкции против Ирана, это отвлечет внимание от раскритикованных Западом парламентских выборов и вообще даст Москве очень хороший пиар, нейтрализовав весь негативный эффект от скандалов последнего времени. Однако, если в Москве решат, что игра не окончена, еще же выбирать президента, то в этом случае Россия может продолжить упираться и поддерживать иранских товарищей.
По мнению редактора сайта Global.rus Алексея Еременко, пока Тегеран одерживает тактические победы, но в основном в сфере пропаганды и public relations.
Реакция Ирана, мне кажется, сводится действительно к тому, чтобы выжать сейчас максимальный пиар с этого вот происходящего, чем они занимаются. Типичной для них вот этой цветастостью, помпезностью действительно. А в стратегическом плане здесь, мне кажется, важно только то, что Иран действительно продолжает свою ядерную программу. Он действительно изобретет бомбу, но и обязательно создаст. А здесь вот тактические маневры, как строить текущие отношения с США, как позиционировать себя на данный момент на мировой арене, вот какой сделать себе пиар.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии арестован организатор пикета против фальсификации на выборах в Госдуму. В Хабаровске коммунисты второй день пикетируют здание краевого избиркома, протестуя против итогов голосования в Госдуму. Москва разочарована письменным ответом Вашингтона на российские инициативы в сфере противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Число жертв терактов в Кабуле возросло до 13. Взрыв произошел сегодня утром в час пик. Машина, которой управлял смертник, протаранил автобус. борьбу с афганскими военными. В Ираке в результате взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, десятки ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал победы иранского народа над мировым сообществом. Доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем вкладов частных лиц российских банков в сентябре увеличился на 1,8% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составил примерно 4 триллиона 600 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это почти 189 миллиардов долларов или 16% прогнозируемого на 2007 год объема ВВП России. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан на 1 октября составила 52,7%, что на 0,8% меньше, чем в начале 2007 года. В целом, как считает руководитель Государственного банка ВТБ Андрей Костин, российская банковская система не пострадала от кризиса ликвидности, который сегодня наблюдается на западном финансовом рынке.
Многие ведущие западные банки фиксируют убытки, резко упала капитализация банковского сектора США. На этом фоне российский банк сектор демонстрирует завидную стабильность и устойчивость, развивается успешно. Те меры, которые предприняло правительство и Центральный банк, дали свои результаты. Ну, вот тот знаменитый ипотечный кризис, который сегодня в Америке, для России не присущий. Мы наращиваем и ипотеку, и потребительское кредитование населения, и все виды услуг. То есть все сегодня идет в рост.
Кроме того, события на мировых площадках, согласно оценке руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Владимира Миловидова, не оказали заметного влияния и на внутренний фондовый рынок.
Те самые острые фазы, которые на Западе этого кризиса были, российский фондовый рынок прошел достаточно спокойно, без каких-то недоразумений. Сегодня экономический потенциал и подушка, так скажем, безопасности экономической, которая в России существует, она позволяет в целом экономике проходить такие вещи без серьезных последствий для себя.
Россия в текущем сельскохозяйственном году, то есть до июля 2008 года, экспортирует 12,5 миллионов тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В середине ноября в стране были введены сезонные экспортные пошлины на пшеницу и ячмень на уровне 10 и 30% соответственно. Соответствующее постановление правительства будет действовать до 30 апреля 2008 года. Урожай зерна в России в текущем году, согласно данным Министерства сельского хозяйства, состоит не менее 81 миллиона тонн, говорит Алексей Гордеев.
Мы видим, что динамика экспорта замедлилась. Нами установлен предел экспорта в объемах 12,5 миллионов тонн. Участвовали представители Зернового союза. Мы ведем открытый диалог и соответствующие решения правительство примет в ближайшее время.
Потребительские цены на автомобильный бензин с 20 по 26 ноября выросли в среднем по России на 0,6%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 68 копеек, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 4,7%. Энергетический холдинг РАО ЕС России ввел в эксплуатацию в московском регионе 10 мобильных газотурбинных установок, которые будут использоваться в качестве оперативного резерва для покрытия дефицита электроэнергии в Москве и области в условиях длительных холодов. Их суммарная мощность, как сообщается, составляет 225 мегаватт. Оборудование такой установки является передвижным аналогом стационарной электростанции, и его можно перемещать с одной площадки на другую, реагируя таким образом на возникновение недостатка электроэнергии. Подробнее об этом проекте председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Экономика такого рода установок принципиально отличается от экономики любой другой электростанции. У нее задача для той самой надежности, о которой было сказано, пиковая выработка мощности. По своим режимам она предназначена для того, чтобы работать только в зиму и работать только в пиковые часы. 3-4 часа в утренний максимум и 3-4 часа в вечерний максимум. Естественно, в этом режиме она работает в год 150-200 часов. И рассчитывать тогда купить ее ее за счет тарифа на электроэнергию просто невозможно. Такая задача не ставилась.
Правительство Франции продало частным инвесторам лишь 2,5% акций Electricité de France, крупнейшей электроэнергетической компании Европы. Выручка от продажи пакета, которую планируется направить на финансирование французских общественных университетов, составила почти 5,5 миллиардов долларов, в полтора раза меньше, чем ожидалось, когда предполагали продажу 3% акций. После продажи пакета почти 85% акций Electricité de France по-прежнему принадлежат государству. По действующему законодательству эта доля не может быть менее 70%. Одной из причин умеренного интереса частных инвесторов к акциям Electricité de France эксперты называют заниженные тарифы на электроэнергию и государственное регулирование во Франции, что снижает инвестиционную привлекательность компаний этой индустрии. По экспертным прогнозам, при рыночных тарифах общая стоимость Electricité de France была бы вчетверо большей. Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока на прежнем уровне объемы добычи нефти. Очередная министерская конференция Организации стран-экспортеров нефти состоялась сегодня в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Следующую встречу намечено провести в январе 2008 года. На долю 13 стран ОПЕК приходится в целом более 40% общемировой добычи нефти. Мировые цены на нефть, достигнув 21 ноября рекордного уровня, более 99 долларов за баррель, снизились за последующие две недели на 11%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 47 копеек, на завтра 24,42. Евро сегодня стоит 35 рублей 89 копеек, курс на четверг 35,97. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Молодой чешский историк Ондřej Gouska недавно нашел в архивах Рима документы, имеющие прямое отношение к первой попытке покушения на лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини. Спустя 82 года после события Gouska получил подтверждение своей версии. Деньги на убийство Муссолини поступили из тогдашней Чехословакии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
Если бы депутату итальянского парламента от социал-демократической партии Тито Занибони удалось застрелить премьер-министра страны фашиста Муссолини, возможно, история Европы могла бы сегодня быть другой. Покушение должно было состояться 4 ноября 1925 года. В этот день Занибони выехал из дому в своем новом автомобиле «Лянча Лямбда», чтобы застрелить ненавистного дуча в момент, когда тот должен был обратиться к народу с приветственной речью по поводу победы Италии в Первой мировой войне с балкона Королевского дворца. Занибони вез в машине винтовку марки «Штайер», и автомобиль, и оружие были куплены на чехословацкие деньги. На эти же деньги работала группа заговорщиков, помогавшая Занибони. Спрятав ружье в чехол от зонта, он незаметно вошел в ближайший от дворца отель, где заранее забронировал себе на вымышленное имя номер с видом на дворцовый балкон. Однако Занибони не успел даже прицелиться, рассказывает историк Ондřej Gouska.
Винтовка все еще лежала в шкафу, когда в номер ворвалась полиция и арестовала Занибони. Заодно в тюрьму были отправлены и несколько заговорщиков, его единомышленников. Из них самым известным был генерал Луиджи Капелло. Полиция обвинила их в попытке заговора против государства и покушения на премьер-министра Бенито Муссолини. Главой заговора был объявлен Занибони. Сначала заговор выглядел как внутригосударственный бунт, однако следствие показало, что деньги на подготовку и проведение покушения были получены от чехословацких социал-демократов – 300 тысяч французских франков.
Грозило ли все это международным скандалом? Ведь Италия и Чехословакия в тот момент были дружественными государствами.
Официально они были дружественными, но итальянская полиция знала, что чехословацким властям Муссолини ненавистен, и поэтому она следила за многими работавшими в Европе чехами. И выяснила, что деньги Занибони получил от парижского корреспондента социал-демократической чехословацкой газеты «Правда». права народа Густава Винтера, брата политика Льва Винтера. Занибойня встретился с Винтером в Париже. Я прочитал массу документов. Эти деньги поступили не из казны довольно бедных социал-демократов. Следы ведут прямо в президентский дворец, Пражский град. Через два года на суде и сам Занибойня подтвердил, что он и его коллеги из левых партий поддерживали связь с президентом Чехословакии Томашем Масариком и его сыном Яном. Понятно, чехословацкие власти немедленно заявили протест.
Занибойня был осужден на 30 лет. После войны вышел на свободу и написал книгу. Там была фраза «Старый Масарик нам помогал». В общем контексте понятно, что автор имел в виду антифашистскую борьбу, а не покушение. Однако историк Голска нашел и другие источники, говорящие о более таинственных вещах.
5 лет назад молодой французский историк Ален Субигу написал обширную биографию Масарика. В ней он упоминает о контактах Масарика с русским террористом Борисом Савенковым, который хотел организовать покушение на Ленина. Субигу описывает встречу Масарика с Савенковым, на которой чехословацкий президент обещал дать Савенкову 200 тысяч рублей на террористическую деятельность. Однако историки недоверчиво относятся к открытием Субигу, потому что в его книге о Масарике много неточностей. А рассказ о Масарике основан на показаниях уже арестованного Савенкова после советских допросов с пристрастием. Что касается денег на покушение на Муссолини, то здесь можно полностью исключить личное участие Масарика. Он не заказывал покушение. Правда, нет сомнений в том, что Масарик был активным противником итальянского фашизма.
Историк Ондрей Голска работал и в чешских архивах президента Масарика, и в итальянских, в хранилище личного секретариата Дуче и фондах так называемого «особого трибунала по охране государства». Основным документом для Голски стал заключительный протокол итальянской полиции, а также тайные записи, сделанные на суде над Занибойней тогдашним чехословацким послом в Риме Войтехом Мастным. Интересно и то, что чехословацкая социал-демократия никогда не опровергала информацию о денежной помощи итальянским коллегам. Но сам Занибойня пришел к выводу, что его партия не способна на решительные действия, и поэтому он решил использовать эти средства по своему усмотрению – на покушение. Нелли Павласкова для «Радио Свобода», Прага.
Это авантюрная история из политической истории 20 века завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений следующий час нашей программы мы поговорим о протестах российской оппозиции, которая недовольна нарушениями в ходе выборов, поговорим об иранской ядерной проблеме, некоторые другие темы наши постоянные рубрики теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новые данные подтверждают, что мы были правы.
Там не понимают, что означает Страсбургское решение.
Мы будем тщательно смотреть, проверять данные с тех регионов, где явка
власти
более
не могут, а точнее не хотят найти заказчиков этого политического убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».